Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Татьяна Ладяева, Кирилл Гришин в студии. Кирилл, приветствую тебя.
Привет, всем
подводим
привет.
Информационные итоги уходящего дня. Начнем с громких новостей. Компания «Молдовагаз» в полном объеме выплатила «Газпрому» аванс за январь в 63 миллиона долларов. Об этом сообщает пресс-служба кишиневской компании. В итоге нашлись те самые недостающие 34 с небольшим миллиона долларов.
Я бы даже сказал, недостававшие.
Недостававшие, а теперь уже они, да, действительно появились. Еще президент Молдавии Майя Сандру призвала население республики научиться рационально потреблять энергию в условиях кризиса, поскольку правительство не может полностью компенсировать рост тарифов.
Да, ну вот эта вот часть новости довольно любопытна. Ответственное потребление и так далее. Ну, наверное, переход к каким-то зеленым, значит, технологиям, энергопереходы и все прочее. Очень модные темы, я думаю, они будут их развивать. Главное, чтобы нашлись люди, которые готовы вложиться во все это. Но это так, что называется, реплики в попутном, так сказать, ключе. Самое главное, что сейчас Молдавия, в общем, за январь аванс внесла, а дальше-то ведь нужно вносить основное тело, да, так сказать, за потребленный газ. Это раз. Февральские, соответственно, расценки, опять же, я думаю, тоже у Молдавии будут вызывать определенные, значит, вопросы, да, потому что, несмотря на то, что вот накануне искали-искали деньги, очень рьяно, «Газпром» сообщил, что отключит газ в случае, значит, если аванс не будет проплачен, и, тем не менее, в Кишиневе продолжали искать какие-то, я не знаю, совершенно непонятные решения. А давайте мы вот пересмотрим этот контракт на газ. Ребят, вы сначала заплатите, прежде всего, да. Более того, если бы это произошло разово, да, можно было бы как-то, я не знаю, там, ну, иначе смотреть.
Это не первый раз, действительно.
Абсолютно не первый. Вот мы накануне говорили, значит, у нас корреспондент Сергей Цуркану, наш добрый коллега, включался, корреспондент «Молдова Спутник», и говорит, слушайте, ну, у нас это вот как некая волна пандемии, значит, раз, значит,
то
пик,
на спад, да?
Пик, да,
ага.
Наоборот, да, там, пик, значит, мы не можем платить, у нас нет денег. Вот недавний был, так скажем, осенью, в ноябре, и опять же «Газпром» входит в положение и все прочее. Ну, ребят, ну это же контрактно-денежные отношения, да, это чистая
Давай
экономика.
Услышим экспертное мнение. Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов с нами на связи. Василий Георгиевич, приветствую.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот смотрите, нашли деньги, искали, ввели режим чрезвычайного положения, значит, все соблюли, вроде бы как, но тем не менее, смотрите, газ пойдет в дома и предприятия, но оппозиция-то недовольна, она вставляет шпильку, мол, теперь вот, введя режим ЧП в стране, правящая в стране партия «Действие и солидарность», получает на 60 дней абсолютную власть. И теперь она обезопасит правительство от отставки на этот срок. Ну, как вам вот такой вот политический пассаж? Вроде бы как радоваться надо, а тут вот оппозиция от блока коммунисты и социалисты, ну, негодует. Что же они так?
Поистине удивительно, но на самом деле оппозиция Молдовы права, потому что они бы не стали пересматривать контракт с «Газпромом», оставили бы его в привязке к ценам на нефть, но Майя Санду и ее партия, они пересмотрели. Они думали, что больше это меньше, а меньше это больше, и что они перехитрят всех, включая «Газпром» и мировой рынок. Но получилось так, что не перехитрили, и цены ударили по ним, и теперь приходится вот действовать такими мерами, то есть вводить чрезвычайное положение и, по сути, отгораживаться от оппозиции в надежде на то, что власть уцелеет и все будет нормально. Надо сказать, что они оказались в ситуации, когда у них непрерывный, перманентный политический кризис. Газовый кризис в Молдове перешел в кризис политический, тем более, что доверие падает к правительству, и ему как угодно нужно доставать деньги. И, конечно, они уворачиваются, они стараются нащупать такой момент, а вдруг «Газпром» позволит не платить, а вдруг можно будет отсрочить.
Но они же понимают, что не получится так. Бизнес
да,
есть бизнес.
Они уже видят, так не получается. И в таком случае остается только сделать вид, что вы лучшие управленцы в этой ситуации, что здесь есть какие-то обстоятельства, что и...
Что они искали, 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 и на флажке, да, что называется, нашли, да?
Да, что искали, что были чрезвычайные усилия к этому приложены. Конечно, если бы они с самого начала вот не меняли бы ничего, то и не надо было этих бы чрезвычайных усилий. А уж если бы граждане Молдовы голосовали бы не за Майю Санду, особенно те, которые в эмиграции, потому что такое ощущение, что ее выбирали те, кто вообще не живут в стране, в Молдавии, а живут где угодно. Выборы там были такие очень странные. Получилось, что выбрали они себе очень-очень нехорошую перспективу. И сейчас, я думаю, что люди в эту зиму там пересматривают свою оценку и думают, наверное, мы не так хорошо понимаем процессы, потому что что-то Евросоюз нам не посылает дешевый газ, и деньги приходится искать не в кошельке у еврокомиссаров, а где-то вот...
Совсем не то, что обещали. Василий Георгиевич, а как вы себе представляете вот это вот рациональное потребление энергии в условиях кризиса? То есть как сейчас жители Молдавии будут жить?
Ну, жители-то не могут потреблять в холодах. Если холодно, то значит нужно отапливаться. Все, здесь вариантов нет. А вот что касается предприятий, то для них это так называемое рациональное потребление может означать приостановку деятельности, поскольку ценник очень велик, а население ну, не готово.
Подождите, но будет приостановлена деятельность некого там завода. Отсюда пойдут проблемы, перебои там, в торговле, на прилавках и так далее, и так далее, транспорт. И так далее. Транспорт, да.
А протесты могут такие серьезные вылиться все это?
Ну, мне кажется, что люди там в большей мере сейчас пока шокированы, потому что Майя Санду упала к ним не с Луны. Они сами были полны каких-то неописуемых иллюзий. Им, как могли, объясняли, там я немного следил за этой кампанией, и я видел, что агитаторы, которые были за Дадон, они как могли объясняли, что, ребят, ну не надо, это неразумно, будут проблемы, мы должны быть умными. Нет, люди хотели быть счастливыми и богатыми. И получилось, что как бы обычно те, которые не хотят быть умными, а хотят, чтобы вот не через ум к ним все пришло, то у них ничего не получается.
Сейчас в отношении Дадона я подхвачу вашу мысль. Открыты уголовные дела, а глава Молдова-Газа, это тарифная история, Вадима Чебанна просит увеличить тарифы для населения в связи с растущей ценой на газ, сказав, наверное, при этом где-то там за кадром, ну вот, Газпром коварный, там поднял цены. При
Россия
том, что
плохая.
Уже никто не помнит, наверное, в Молдавии, в правительственных кругах о том, что сверхльготная, мягко говоря, цена от рынка сейчас для Молдавии спеццена.
Да, для них действительно скинули 50% скидку, предоставил Газпром, почти, по-моему, 50%, потому что они были готовы платить больше. Ну, готовы как? В соответствии с контрактом, потому что они же сами добились таких формулировок. Конечно, они слушали компетентных, в кавычках, экономистов Евросоюза, которые говорили, ребята, мы понимаем все процессы в экономике, но так хорошо, как вот как будто вот лучом света тьму раскрываем. А эти там в Москве ничего не понимают. Давайте так, к спотовому рынку все привязываем, к биржевой торговле. Этот рынок вторичный, цены будут там пониже, и, соответственно, будете платить меньше. Зачем вам к нефти привязывать? Нефть, она такая нехорошая. Да и вообще рынок сейчас не будет очень там динамично расти цены. Я не знаю, что они... Ну вот я примерно пытаюсь описать, что они должны были говорить-то вот этим вот не очень умным руководителям.
Слушайте, но я понимаю так, что это некий сериал теперь. Каждый месяц Молдавия будет искать деньги. Потому что режим ЧП на 60 дней хорошо. Но где-то вот его потом можно продлить, кстати говоря. Денег-то нет, они... Или все-таки это искусственное такое создание... Ситуацию, при которой...
Деньги найти можно. Здесь, конечно, и есть определенная хитрость такая, что чтобы поискать. Тут главное отвлечь общественное внимание от цены и сказать, что цена не главная.
Главное, слушайте, если бы они нашли тот самый миллиард, который диковинным образом исчез из банковской системы, миллиард долларов, я имею в виду, они бы давно уже проплатили и были бы счастливы на несколько лет вперед, в том числе и с «Газпромом», не так ли?
Ну, знаете, это не так просто найти. А вот обвинения новые придумать для бывшего руководителя, это они будут делать, потому что они понимают, что фиаско неминуемо. Они понимают, что как бы туго не соображало население страны, оно все равно через какое-то время будет.
Есть претензии, и есть основания для этих претензий. Василий Георгиевич, да. Давайте затронем с вами еще один вопрос. Референдум по внесению изменений в Конституцию Беларуси назначен на 27 февраля. Президент страны Александр Лукашенко подписал соответствующий указ.
Так, там в документе определена формулировка вопроса, на который будут отвечать граждане. Принимаете ли вы изменения, дополнения Конституции Республики Беларусь?
То есть один вопрос.
Один вопрос, да. А что внутри? Скажите, пожалуйста.
Внутри коллегиальный орган, очень-очень широкий, который должен будет принимать принципиально важные решения, по-моему, вплоть до изменений Конституции в дальнейшем. То есть, по сути, это такая, я бы не сказал, что это законченная конституционная реформа, я бы сказал, что это создание структуры в первую очередь, которая должна будет определиться с тем, а куда двигаться дальше. И, видимо, принять отчет от руководства, да, как широкий представитель общества, потому что это большой орган, многочисленный, с одной стороны, а с другой стороны, обсудить дальнейшие действия, дальнейшие шаги, ну и, наверное, выработать оценку тех событий, которые там были в 2020 году.
Потому что Беларусь, вот, кстати говоря, Василий Георгиевич, позвольте здесь уточнить. Да. Вот мне предполагается, может быть, я ошибаюсь, вы меня поправите, что все-таки большинство белорусов, они могут проголосовать против вот этих изменений в Конституцию. Ну, не знаем, что именно там все-таки будет, но
нет,
тем не менее.
Не могут проголосовать против.
Не могут.
Я думаю, что большинство как раз проголосует «за». И положение таково, что претензий к старой Конституции было очень много. Она и написана-то не очень умно. Там, понимаете, там есть как бы два составных. Там государство и народ. Государство и народ как бы договорились. То есть не народной волей создан основной закон, руководящие структуры.
Да, а Богом послан, да?
А есть существует сайт по себе. Есть народ Беларуси, есть государство. И они договариваются. У народа одни обязанности, у государства другие обязанности. Это очень выглядит, знаете, как... Не знаю, договор новгородского вечи с князем.
То есть, получается, наоборот, должны проголосовать, большинство голосуют за изменения.
Я думаю, что проголосуют за изменения, потому что, в принципе, ожидают каких-то изменений и считают, что хуже не станет, хуже, чем имеющаяся конституция, ничего не будет. Новая конституция, ну, понятно, что она сохраняет все основы управленческие в руках старого руководства, но для большей части населения в этом нет никакой проблемы. Если не считать, ну, значительной части населения Минска, может быть, да, потому что это особое место с особыми настроениями.
Ну и получается, я просто к тому, что повтора 2020 года в плане протестов их ожидать не стоит, потому что если и большинство населения будет за изменения в Конституции, и, соответственно, правительство, если выдвигает такую инициативу, да, соответственно, они тоже это все приветствуют, то, получается, спора возникнуть не должно.
Да, спор будет, но я думаю, что и критиковать будут эти предложения, и критикуют вовсю уже вот эти сидельцы в Праге, в Варшаве, в Литве они любят тоже там сидеть, им там нравится. И, конечно, они будут критиковать, и понятно, что это не какая-нибудь супердемократическая конституция получается. И, ну, ясно это, да, но в то же самое время я подчеркиваю специально вот ее вот такой вот переходный характер. Она должна будет как-то какой-то итог подвести. Да, вот такой большой широкий орган создается, как он называется, я даже не помню, там народное, всенародное собрание или как-то, да, вот он очень представительный, да, вот чисто хотя бы формально. И это, я думаю, что это многие поддержат. И в то же самое время голосовать будет, наверное, все-таки не столько за новый проект Конституции, сколько за свою надежду. И за то, что в Беларуси изменения возможны. Вот такая повестка. Я бы не стал сравнивать это голосование с голосованием за российские поправки у нас в Конституцию в 2020 году. Это было нечто иное. Ну, дело-то в том, что у нас там человек труда появился. В Беларуси Конституция всегда имела социальные акценты, а у нее просто была странноватая основа, вот эта двусоставная, которая...
Есть потребность тех самых изменений, получается. Ну, хорошо, если действительно большинство белорусов эти изменения поддержат. Василий Георгиевич, мы вас благодарим за беседу.
Спасибо.
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов был с нами на связи. Тем временем срочные новости приходят на ленты информагентств. Заместителю министра транспорта России Владимиру Токареву предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Накануне его задержали. Говорилось о том, что в ведомстве проходили некие обыски, изымали документы. Собственно говоря, в ближайшее время в Хорошевском районном суде Москвы будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Вот такие сообщения приходят от пресс-службы МВД России.
Да, Владимиру Токареву вменяется история, точнее, период его жизни, когда он трудился первым заместителем гендиректора компании «Спецтрансстрой». И, значит, это 16-й и 18-й годы. Так вот, там он якобы, как настаивает следствие, был причастен к хищению денежных средств. Там достаточно серьезная сумма, как мы понимаем. И плюс известно, что уже проведены обыски в служебном кабинете дома у господина Токарева. Кстати говоря, накануне уже стало известно, что Токарева задержали, как раз сотрудники ФСБ, и вторым фигурантом дела стал бывший глава компании «Спецтрансстрой» Юрий Рейльян, арестованный осенью в Иркутске. Рейльян трудился, если я ничего не путаю, также, собственно, в Минтрансе. И
был причастен к деятельности вот этого...
Замглавы Минстроя, я... Да,
и был сказать. Причастен к деятельности той самой организации «Спецтрансстрой», да. Собственно говоря, откуда были похищены деньги, крупная сумма денег. Надо еще напомнить, что были сообщения, но их достоверности нужно проверять, о том, что господин Токарев уволился якобы по собственному желанию еще до Нового года, но это тоже у некоторых специалистов вызывает как раз-таки вопросы после вот новых сообщений о его причастности к коррупции. Будем следить за развитием ситуации.
Да, но, по крайней мере, портфолио и биография Токарева по-прежнему на сайте Минтранса находятся, несмотря ни на что. Ну, то
не,
есть,
успели
не успели
еще поправить.
Возможно.
В эфире радио «Спутник».
Следственный комитет возбудил дело из-за откровенных фото у мечети в Москве. Вот неужели блогеры до сих пор не поняли, что делать этого нельзя? Не первый случай.
Не первый случай. Мне почему-то кажется, что это, извини, может быть, параллели довольно-таки очень далекие. Вот зацеперы в свое время ездили там на электричках, да?
Мне кажется, некоторые до сих пор.
Гибли постоянно, об этом говорили. Об этом, собственно, их хоронили, в конце концов, да, потому что летальная история. Здесь тоже, в принципе, летальная история для многих биографий, потому что отметка о судимости многим закрывает определенные возможности в жизни. Молодым, неопытным. У нас же сейчас, знаешь, когда молодежь, она не спешит взрослеть, да, по официальным данным определения молодежи, как
до
возраста.
До 35.
До скольки?
До 35,
а, по-моему, до 40
не
уже давно.
Нет, по-моему, до 35.
Ну ладно, не важно.
В любом случае, за 30.
Ну, понимаешь, дело в том, что вот идет такая история, что каждый пытается соревноваться. А вот у меня сейчас получится. А вот я вот останусь, вот я что-то такое диковинное сделаю. Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Так называется статья, по которой возбуждено уголовное дело. А подозреваемая, причем совершенно не юная, так сказать, особа, 40 лет, доставили в подразделение ведомства для следственных действий. Совершенно непонятная вещь. Она позирует на фоне соборной мечети. Мечеть красивая, разговоров нет, но позировать...
Девушка, возможно, тоже.
Да, возможно, тоже, да. Сверху пальто, нижнее белье.
Я видела эти кадры, причем, мне кажется, балаклава. Я их видела еще до того, как Следственный комитет возбудил дело, и в одном из телеграм-каналов появилось то самое видео, и был такой комментарий. Пока-пока. Ну, то есть, вот, сразу было понятно, к чему это все приведет.
Целая история. Ноябрь прошлого года петербургская полиция задержала двоих подростков, которые позировали без штанов на фоне Спаса на крови. Потом была история на фоне храма Василия Блаженного в Москве, также чуть ранее, да, 29 октября. Это уже приговор Мирового суда Тверского района Москвы. Блогер из Таджикистана с подругой. Вот то самое фото, да, я даже с трудом могу его культурно описать.
И не надо. Таких фотографий было действительно много. Все, кто вдруг хотят, могут их найти на просторах интернета. Но мы пока переходим к следующим событиям. И напоследок поговорим о спорте. Международная федерация футбола заявила, что скоро рассмотрит реформу аренды игроков. Она достаточно широко распространена и не подвержена никаким ограничениям. Клубы отдают и берут в аренду футболистов по разным причинам.
С лета нынешнего года количество сделок по аренде футболистов старше 21 года для клубов из разных стран не сможет превышать 8 для каждого. С лета 23-го 7, а с лета 24-го 6. Но есть еще ряд дополнительных требований. И вообще, как, в принципе, все это будет устроено, узнаем у спортивного журналиста, автора телеграм-канала «Футбольная тема» Артема Локалова. Артем, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, приветствую.
Слушайте, ну, ладно, аренда и краткосрочные соглашения, но почему все-таки аренду выбирают многие клубы как способ договорных отношений?
Ну, это, в принципе, довольно распространенная практика, потому что многие клубы отдают своих футболистов в достаточно молодом возрасте, и они подают надежды. Как правило, это делают, наверное, топовые клубы или клубы, у которых есть хорошая академия, но которые пока не могут предоставить большого количества игрового времени за основной состав. В то же время эти футболисты могут пригодиться командам, которые выступают тоже в высших или в низших лигах, и там они будут получать больше игрового времени, соответственно, набираться опыта. Но клубы, которые их воспитали, не хотят отдавать за небольшие деньги.
И продолжают на них рассчитывать, пусть даже и таким образом предоставляем практику, да?
Да, все именно так.
Ну а как тогда, собственно, относиться к этой реформе? Это история сквозная на весь футбол или только европейские клубы?
Нет, ну история-то мировая, потому что инициатор FIFA, Международная федерация футбола. Понятно, что в последнее время не очень хорошие взаимоотношения у FIFA с UEFA, с Европейским футбольным союзом. Вот, я думаю, что еще предстоит большое количество консультаций на этот счет. Поэтому там стопроцентно пока как все это будет выглядеть, наверное, преждевременно говорить. Но посыл понятен. Я думаю, что FIFA максимально старается упорядочить эту систему с арендой футболистов и с финансовыми потоками, которые, естественно, довольно большие.
Артем, а расскажите, пожалуйста, о плюсах или минусах такой инициативы для российских клубов. Что это даст?
Ну, российские клубы не так часто отдают футболистов в аренду, допустим, за рубеж. Хотя в последнее время эта практика становится все более распространенной. Например, довольно большое количество наших футболистов играет, несколько футболистов играет в Чехии, и после этого возвращается в Россию. И, соответственно, набравшись там опыта, более конкурентоспособными становятся в чемпионате России.
Ну да, пример Камличенко, например, тому.
Да.
Утверждение.
Еще можно там несколько фамилий назвать. Вот, возможно, здесь будет больше возможностей. Или, с другой стороны, наоборот, будет, может быть, больше каких-то препонов и административных моментов, с которыми будет сложнее российским клубам, вообще, в принципе, командам. Пока, мне кажется, вот очень такой сырой вариант, прикидочный, и нужно понимать детали. Я пока до конца, честно говоря, не разобрался, как это будет выглядеть в итоговом варианте, как хотят, чтобы это выглядело в итоговом варианте. Вот, пока у меня просто такое понимание, что пытаются как-то упорядочить всю эту систему.
Да, мы, собственно, тоже поэтому и звоним вам, но почему-то есть ощущение, что суперклубы, которые имеют вот целые фермы клубов, да, вот такие вот аффилированные структуры, да, там, например, есть суперклуб в одной элитной лиге, потом, значит, лигой поменьше, где-то там в Бразилии, там, какой-нибудь ФК Брагантина, и все это связано вместе с австрийским и немецким клубом, в общем, такая сеть большая и красивая. Еще одна история, о которой хотели спросить вас, ваше мнение, Юсуф Языджи, тот самый видеоролик удалили и все прочее. Пиар-агентство, которое представляет интересы новичка ЦСКА, который, кстати говоря, по аренде перешел из французского Лиля, заявило, что, в общем, пост был неуместен и так далее, и так далее. Тексты с извинениями опубликованы на русском, английском и турецком языках. Скажите, а вообще, в принципе, можно делать вот подобный промоушен как-то быстро, грамотно, претенциозно и в то же время талантливо?
Я думаю, можно. Это показывают соцсети российских клубов. Например, спартаковский ТикТок самый популярный среди вообще всех футбольных клубов в мире. Поэтому российские клубы за последние несколько лет серьезно продвинулись в соцсетях.
Хоть здесь Спартак претендует на лидерские позиции, так и хочется сказать.
Ну, в ТикТоке, да, Спартак чемпион. Можно там сказать про Рубин Казанский, который вообще клипы снимает в главной роли главный тренер.
В общем, социальные сети полезны всем. Артем, мы вас благодарим за беседу.
Спасибо.
Спортивный журналист, автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов был с нами на прямой связи.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».